Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Беларусь перечислила «Газпрому» первый транш в рамках погашения имеющейся задолженности. В Миннеаполисе приостановлена спасательная операция на месте обрушения моста через реку Миссисипи. Ливия заключила контракт на покупку Франции противоракетных ракет и оборудования для радиосвязи. Белоруссия перечислила российской компании «Газпром» 190 миллионов долларов в рамках погашения имеющейся задолженности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора «Белтрансгаза» Цветомира Сарахана. Ранее стало известно о том, что поставки российского газа в Белоруссию планируется сократить уже сегодня, в том случае, если Минску не удастся договориться с «Газпромом» о конкретных способах погашения долга. Из Мурманска возвращается делегация правозащитников, которые пытались разобраться в деле о принудительном помещении в психиатрическую лечебницу активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники во главе с президентом гражданской комиссии по правам человека Романом Черным так и не смогли добиться разрешения на общение с Ларисой Араб. Врачи сказали, что она ни с кем не хочет общаться. И все же Комитет по здравоохранению Мурманской области организовал брифинг в стенах психиатрической лечебницы, расположенной в городе Апатиты. Журналистов поводили по больнице, а потом, цитирую с сайта областной администрации, с официального разрешения Араб журналисты были проинформированы о состоянии ее здоровья. Документы, предоставленные администрацией клиники, по мнению Романа Черного, только подтвердили подозрения правозащитников о незаконности принудительного лечения Ларисы Араб в психиатрической больнице. История Ларисы Араб стала известна благодаря ее соратникам из Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Здесь убеждены, поводом для назначения принудительного психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом». В ней Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вице-губернатор Сахалинской области Виктор Нагорный, подозреваемый в незаконном предпринимательстве, подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. Против чиновника возбужден ряд уголовных дел. Следствие утверждает, что с октября прошлого года Нагорный участвовал в коммерческой деятельности трех предприятий, предоставляя им различные льготы и преимущества.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Верхняя Пышма Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию достигло 175. Пятеро пациентов скончались, рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Новых больных постепенно становится меньше. Примерно каждый пятый из тех, кто попал в центральную больницу Верхней Пышмы, еще ждет подтверждения или опровержения предварительного диагноза. Это касается и скончавшихся пациентов. Врачи не спешат возлагать ответственность за смерть людей на редкую бактерию легионеллу. 1 августа в реанимации умерла женщина. До сих пор официально неизвестно, была ли причина ее кончины та самая нетипичная пневмония легионеллез, утверждает пресс-секретарь областного министерства здравоохранения. Хранение Константин Шестаков.
Умерла женщина 81 года. Сейчас определяется причина ее смерти, потому что там очень много сопутствующих заболеваний.
Для первых умерших пневмония стала катализатором тяжелых сопутствующих заболеваний. До сих пор не назван официально путь распространения бактерий. Главная версия – система горячего водоснабжения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На Сахалине местные власти решили эвакуировать из пострадавшего от землетрясения города Невельск детей и тяжелобольных. По словам губернатора области Ивана Малахова, больных планируется разместить в Южно-Сахалинске и Аниве, а детей до конца августа в загородных лагерях отдыха. Большинство из 18 тысяч жителей Невельска в связи с угрозой новых подземных толчков провели минувшую ночь в палатках. Дополнительные пункты временного размещения развернуты в двух школах. В четверг на юге Сахалина было зарегистрировано землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера. Два человека погибли, десятки людей пострадали, некоторые госпитализированы, разрушен ряд зданий. В Краснодаре в мировом суде Прикубанского округа проходят очередные слушания по делу Сони Кулевец, которая из-за ошибки врачей в грудном возрасте лишилась руки. На скамье подсудимых врач детской городской инфекционной больницы Владимир Пилипенко и медсестра Елена Сеничева. В январе девочке, госпитализированной с диагнозом коклюш, ампутировали руку после неудачного введения катетера.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении южнокорейских заложников. Остается открытым вопрос о месте встречи. Талибы отказываются проводить переговоры на территории, которую контролируют войска НАТО. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил.
Каждый из нас готов сделать все возможное, чтобы во взаимодействии с властями Южной Кореи и Афганистана помочь освобождению заложников, захваченных талибами.
Сказал Хавьер Солана. Министр иностранных дел Австралии Александр Даунер предостерег против попыток разрешить ситуацию с помощью выплаты выкупа.
Как страна, множество граждан которой, военные, гражданские лица, сотрудники гуманитарных организаций, находятся в Афганистане, мы не хотели бы, чтобы практика захвата заложников поощрялась выплатой выкупа, и таким образом похищение людей становились бы хорошим способом заработать деньги.
Сказал австралийский министр. 23 южнокорейских миссионера были захвачены 19 июля. Двое из них талибы убили и угрожают расправиться со всеми пленниками, если власти не освободят из тюрем нескольких боевиков. В американском городе Миннеаполис приостановлена спасательная операция на месте обрушения моста через реку Миссисипи. Водолазы планируют вновь спуститься под воду с наступлением светлого времени суток. Мост рухнул в среду вечером в час пик. В реке оказались десятки автомобилей. По последним данным, 4 человека погибли, около 80 пострадали. Свыше 30 человек считаются пропавшими без вести. Власти США распорядились проинспектировать по всей стране более 700 мостов, схожих по конструкции с разрушенным в Миннеаполисе.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Как сообщает российская пресса, в Совете Федерации разработана новая концепция законопроекта о натурализации и гражданстве, которая вносит радикальные изменения в миграционную политику России. От налоговых послаблений для мигрантов до разрешения им принимать участие в российских выборах. В случае принятия этого закона мигранты будут оцениваться по бальной системе и делиться на желательных и нежелательных. Экономически востребованным категориям приезжих, например, крупным предпринимателям и молодым людям, приезжающим в Россию учиться, будет автоматически выдаваться вид на жительство. А имеющим судимость у себя на родине, получить вид на жительство в России будет невозможно. Будет ли работать этот закон в случае его принятия? Сможет ли он снять межнациональную напряженность в России и в стране, в которой, по данным Московского бюро по правам человека, число преступлений на национальной почве за последний год возросло в 2 раза. В этом и многом другом мы попытаемся разобраться сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Давайте я предлагаю, мои собеседники, вначале обсудим то, что предлагают авторы законопроекта на основании тех публикаций, которые появились. Вот цитата из публикации, размещенной в агентстве «Росбизнес Консалтинг». Я цитирую. По словам одного из разработчиков законопроекта, директора Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа Сергея Градировского, мигрантов будут оценивать по бальной системе. Такая методика принята в ряде стран, например, в Канаде. Претенденты на получение гражданства или вида на жительство должны будут заполнять анкеты, правдивость информации в которых будет затем оцениваться чиновниками Федеральной миграционной службы. При выставлении баллов будет учитываться возраст, образование, особым плюсом для потенциального гражданина будет, если он получил высшее образование в России, знание языка, родственные связи в России, а также наличие детей, что немаловажно при демографических проблемах России. Если человек получил образование в нашей стране, он должен сразу получать вид на жительство, считает эксперт. Минусы будут ставиться в том случае, если претендент на натурализацию совершал тяжкие, особо тяжкие
и военные преступления, а также был осужден за деятельность, направленную на подрыв госбезопасности своей страны. Конец цитаты. Итак, давайте, вот бальная система. Дмитрий Дубровский, пожалуйста.
Нет, ну, бальная система ведь в том числе в Канаде существует для вполне определенной цели. Канада страна, которая очень нуждается в силу демографической ситуации, нуждается в переезде. Причем там есть еще и специальная программа, скажем, переселения именно франкофонов в франкоязычную часть в Квебек, где особенно плохая ситуация с демографией. И там ведь речь идет не о мигрантах вообще, там речь идет именно о людях. Это сознательное, так сказать, рекрутирование новых граждан. Поэтому мне не совсем понятно, собственно, на что направлен этот вот новый закон, о котором мы сейчас говорим. Дело в том, что ведь есть разные миграции. Одно дело, если мы говорим о сознательной политике на увеличение числа граждан России. Это правда нужно, да? Тем более, что демографический кризис налицо. С другой стороны, у человека должен быть выбор. Если я гражданин, я не знаю, какой-нибудь страны, например, Казахстан, или, скажем, Узбекистан. И моя единственная, значит, мечта, как бы, да, в силу некого экономического кризиса, вот приехать в Россию, поработать, я не знаю, там, 8 месяцев, да, там, ударно, заработать денег и привезти в семью. Оценивать меня в этом смысле с точки зрения баллов очень странно, потому что моя основная задача, это будет работать на стройке, да, так сказать, таскать кирпичи, например, да, если я собираюсь заниматься неквалифицированным, скажем, трудом. И я точно знаю, что никакого серьезного ущерба рынку труда в этом смысле в России это не составит. Другой вопрос, что интересно ведь, что подобная система поощрения, так сказать, бальная, да, с точки зрения там, высокого образования там, и так далее, она ведь в результате приведет к конкуренции, которые в России не очень готовы, к конкуренции среди как раз выпускников университетов, которых уже очень много, которые тоже не могут найти работы, да, среди людей высокого профессионального уровня. И если государство в этом действительно нуждается, то надо очень продумать, куда именно, да, этих выпускников надо направлять. Возможно, речь идет о том, что они собираются, там, скажем, врачей направлять в те регионы, где действительно врачей не хватает, скажем, да. Но об этом говорится, скажем, внутри страны довольно много, да, вот вернуть там госзаказ или какие-то преференции молодым специалистам, которые хотели бы ехать в регионы работы, где не хватает, скажем, врачей и так далее, и так далее. Но мне кажется, что, опять же, вот мы надо очень точно разделять, о каких мигрантах мы говорим, потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, речь идет о сознательном увеличении граждан Российской Федерации. И это совершенно отдельная история, потому что есть понятие экономической миграции, есть понятие сезонной миграции, временной миграции, это другие мигранты.
Да, но эксперты, которые готовили этот законопроект, они четко делят на резидентов, не резидентов, соответственно, вот то, что, о чем вы говорите, и они говорят, что основные уже положения, по которым все это будет уже разрабатывать ведомство.
И вот тут возникает самая большая проблема. Понимаете, когда-то давно, на мой взгляд, была сделана такая системная, фундаментальная и очень скверная ошибка, а именно была расформирована Федеральная миграционная служба, гражданское ведомство. И она стала милицейской службой. Понимаете, вот есть какие-то вещи, которые симптоматично не получаются. Вот если армии, например, просить замерить, ничего кроме крови не получится. Если милицию просить заниматься экономическим развитием и структурированием, я не знаю, там, организацией потоков миграции, ничего кроме, как бы, равняясь смирно, как бы, и такого стремления к каким, я бы сказал, организации концлагерей, уже такого рода предложения звучали многократно, что давайте вот вообще гастарбайтеров встречать централизованно, отвозить специальные места, потом оттуда раздавать и возвращать обратно. Ну, такие вот, как бы, такие мини-концлагеря, по сути, система ГУЛАГа, да? Вот. Это была главная ошибка, мне кажется. И если теперь это ведомство милицейское будет заниматься как бы планированием того, что придумали, в общем, довольно либеральные люди, потому что Сергей Градировский и Ускарь, в общем, довольно либерально мыслящие люди в этом смысле, в смысле миграции. Если они начнут теперь планировать, вот исходя из этой вот общей шапки, реальные действия, я боюсь, что, как в старом питерском анекдоте, да, на выходе получится пулемет.
Мне представляется, что только один серьезный недостаток у этого закона – то, что каждый балл сразу не оценен в долларах. Если бы там было проставлено, что, скажем, один балл $1000, все было бы понятно. А так оно и будет, потому что иначе наши чиновники работать не умеют. И я думаю, что мы получим совершенно замечательный российский народ. Ну, нет худа без добра. Возможно, это решение проблемы арабского народа Палестины. Он полностью вольется в российский народ, станет гражданами России.
Вы считаете, это очередная дыра коррупционная?
Вне всякого сомнения, как и практически любое начинание. То есть намерение, безусловно, благие, как справедливо сказал Дмитрий. Идея, безусловно, хорошая, новые граждане нужны и так далее, но боюсь, что на выходе исполнение будет как всегда.
Спасибо, Дмитрий Мотыч, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Дмитрий Дубровский, мне хотелось бы обратить ваше внимание на вот еще один пункт, который здесь появился, это относительно того, что минусы будут ставиться в том случае, если мигрант, который пытается поехать в Россию, был осужден за деятельность, направленную на подрыв госбезопасности своей страны. Это политически явно пункт.
Ну да, вот, например, люди, которые пытаются распространить правду о побоище мандежане, да, в Узбекистане, будут очевидным образом квалифицированы как люди, занимающиеся подрывом госбезопасности Узбекистана, что уже произошло, да? Они объявлены государственными преступниками. И таким образом, очевидно, они не смогут переехать в Россию. Таким образом, Россия соглашается заранее с теми приговорами и с тем законодательством, которое существует абсолютно в антидемократических тоталитарных странах, например, в Туркмении. Да? Мы серьезно считаем, что те обвинения в государственном измене там, или в стремлении к государственному перевороту, которые были предъявлены еще при Туркменбаши, да, это вот нормальные обвинения, и мы с ними согласны. Ну, видимо, да.
А что вы думаете, Дмитрий Мотыч?
Ну, требование, конечно, довольно странное на самом деле. То есть вместо того, чтобы, наоборот, предоставить этим людям какое-то политическое убежище, мы их, как показывает практика, иногда и выдаем даже граждан России этим режимом. И теперь вот в законе специально прописываем, что таким людям не будет даваться российское гражданство. Ну, как всегда, все вывернуто наизнанку.
Кстати, уж если говорить об этой системе баллов, то подобные перлы, да, они, очевидно, просто подорвут доверие, да, среди той интеллигенции, которая могла бы воспринимать Россию как то место, где привечают людей, пострадавших от режима, да, это такого рода формулировки дают основание любым режимам, скажем, не знаю, в Узбекистане, да, чувствовать себя очень спокойно и понимать, что, так сказать, никто никуда не убежит, да, им некуда.
Кроме того, это отличный способ для этих самых диктатур сделать так, чтобы люди не могли воспользоваться этим предложением. Да? То есть, например, возможно, какие-то представители, если белорусской молодежи, которая относится к оппозиции и выходит на митинги против Лукашенко, захотели бы получить российское гражданство, то просто у них не будет такой возможности за счет того, что у них были какие-то приводы, так сказать, были какие-то, на них заведены уголовные дела по политической статье, и для них эта дорога просто будет закрыта автоматически. Но, впрочем, может быть, они не очень-то и хотят.
Да, это уже другой вопрос. Еще одно новшество газета «Коммерсант» сообщает, цитирую, «По планам разработчиков новый закон должен включить иностранцев и в политическую жизнь России». Так, один из его авторов, директор Центра стратегических исследований Сергей Градировский, сообщил «Коммерсанту», что в проекте будет предусмотрена возможность временно проживающих в России иностранцев участвовать как минимум в выборах местного самоуправления. Право голосовать в таком случае сможет получить любой иностранец, обладающий временной регистрацией. Такая практика широко распространена в Штатах, говорит Сергей Градировский. В России она может оказаться очень существенной для национальных диаспор. Их представители уже сегодня довольно влиятельны в регионах, и их давно пора вывести из теневого сектора и сделать контролируемыми. Конец цитаты.
Сергей Градировский, видимо, не очень хорошо знаком с отечественными законами. На самом деле, в законе о выборах муниципальных депутатов и так предусмотрена возможность голосования для иностранцев, обладающих временной регистрацией. То есть это в законе уже есть, ничего нового.
Но здесь любопытно другое. Одновременно новая, уже случившаяся коррекция закона о некоммерческих организациях, то есть то, что на вот этом самом, на низовом уровне очень важно, да, вот вместе с муниципальным управлением еще участие, гражданская активность, да, людей, как раз невозможность людей, иностранцев, да, невозможность быть членами и различного рода и организовывать именно те самые некоммерческие организации. Очень странная логика получается, да, что с одной стороны мы вроде бы даем людям возможность голосовать, но с другой стороны это единственная, да, гражданская активность, которая именно... который вообще можно себе представить в этом случае, потому что получается, что согласно закону о некоммерческих организациях не граждане России не могут ни учреждать, ни состоять в этих самых организациях, а получается, что по этому закону, да, все-таки голосовать может. То есть получается очень странная двойной стандарт, как-то двойной подход по отношению к тому, что, собственно, могут не граждане России, каким образом можно включать вот в, как бы, в деятельность на локальном уровне.
А с другой стороны, у меня такой вопрос. Я не знаю, может быть, вы знаете, какое количество примерно сейчас имеющих временную регистрацию в России мигрантов? Нет? Просто интересно, вот как, например, если бы им сейчас предоставить возможность голосовать на выборах в Государственную Думу, как бы это могло изменить вообще результаты голосования? И как можно использовать, допустим, власти в своих интересах? Можно как-то, например, использовать мигрантов в случае, если они будут допущены к выборам, допустим, Государственную Думу или президентским, каким-то образом результаты голосования?
Я думаю, что технически это, конечно, абсолютно выполнимо, так как так называемые мигранты – это наиболее уязвимая часть общества, и надавить на них достаточно просто. Вот, то есть можно, если это действительно дойдет до того, что они будут выбирать Государственную Думу, то их голоса можно собирать просто целиком по стройкам, по рынкам и голосовать за них. Ну, я даже не знаю, стоит ли так заморачиваться, потому что у нас и так неуклонно падает население в стране, и при этом растет число избирателей. То есть задельчик миллионов так в 20 уже есть для того, чтобы проголосовать за кого надо. Поэтому стоит ли мелочиться с реальными живыми людьми? Не знаю.
Во-первых, стоит, потому что реальное число людей, которые... Вот я сейчас не говорю о тех, кто реально зарегистрирован. Вот судя по московским данным, да и петербургским, реально зарегистрировано порядка 10% от общего числа. Ну, в разных регионах по-разному. В среднем, я думаю, что около 10% от общего числа рабочих реально, да, работающих на стройках там, и на рынках и так далее. То есть я говорю о неквалифицированной рабочей силе. Конечно, это чрезвычайно уязвимые люди, и там это тоже несколько миллионов, по разным цифрам, некоторые называют цифры там до 6-7 миллионов вообще по России. Это очень серьезная цифра, и в регионах, например, это можно очень даже использовать для каких-то конкретных политических целей. Я как раз хотел сказать, что как раз вот чрезвычайная неопределенность статуса человека и его чрезвычайная уязвимость вот таким только одним законом не может быть решена. Например, потому что у нас есть постоянная... нарушение прав граждан именно по факту, например, отсутствия регистрации. Как только эта самая регистрация перестанет быть пропиской, тогда можно будет говорить о том, что эти люди могут быть хоть как-то чувствовать себя гражданами, такими же гражданами, как и другие.
Да, ну если учитывать, что большинство мигрантов, ну, к примеру, да, вот в Петербурге работает на стройках, даже при выборах местных, вот районных, да, то есть районных выборах, очень-очень четко можно использовать этих мигрантов для выборов нужного человека, строительное лобби, оно займется этим вопросом.
Знаете, мне это сильно напоминает еще в позднее советское время, поскольку я служил в армии, как использовали тогда солдат для выбора нужных людей. Просто... И был один звонок, да, и дальше все солдаты приходят и строем голосуют за нужного человека. Это вот очень, кажется мне, похожая ситуация.
Угу. Квалифицированным мигрантам авторы проекта готовы предоставлять самые широкие льготы. Газета «Коммерсант» сообщает, цитирую, «широкие льготы предусмотрены в проекте для квалифицированных мигрантов». Так авторы предлагают приблизить российскую миграционную документацию к системе американской Green Card, то есть автоматически выдавать вид на жительство экономически востребованным категориям приезжих, крупным предпринимателям, молодым людям, приезжающим в Россию для учебы в вузах и аспирантурах, включая прохождение стажировок. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу, Дмитрий Дубровский, пожалуйста?
Ну, я думаю, что это чрезвычайно хорошая мысль. Жалко, что она приходит в голову только сейчас, а, скажем, 10-15 лет назад, когда это было чрезвычайно нужно, поскольку мы очень сильно потеряли. Мы очень сильно потеряли образовательный рынок тех стран, которые просто переориентировались. Те сложности чудовищные, неоправданные, то хамство и дискриминация, с которыми сталкиваются наши студенты и аспиранты, Везде, неважно где это, в Петербурге или в других регионах России. Они привели к тому, что многие страны просто переориентировались в своей образовательной миграции, так называемой, с России, скажем, в другие страны. Скажем, в Центральной Азии очень активна Турция в этом смысле. Про Прибалтику вообще не говоря, она просто у нас не учится в основном и так далее. То есть, конечно, это очень важная и нужная вещь. Если мы хотим использовать образовательный ресурс огромной России для реального политического влияния на страны, с которыми нам это интересно, так сказать, это влияние иметь, конечно, это нужно было сделать, и это тут нечего обсуждать даже.
Ну, тут вот какая штука. Мне кажется, что российское гражданство само по себе, и уж тем более российская грин-карта, которая непонятно, какие будет давать права и в чем их ограничивать, это само по себе не такое большое счастье, чтобы этим можно было одним этим людей заинтересовать. Действительно, как справедливо сказал Дмитрий, упущено время, и если там, скажем, лет 10 назад очень может быть, что поток был бы именно квалифицированных мигрантов велик, то сейчас я, например, сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из Украины, из научных работников, захочет переехать в Россию, если у них там пенсия для научных работников составляет почти 90% заработной платы. Вот радость им будет приезжать сюда за российским гражданством. То есть, мне кажется, что сейчас уже мало самой по себе вот этой вот бумаги, да, какой-то грин-карты для того, чтобы привлечь людей из других стран. Нужно предложить им что-то еще.
Тоже вопрос политический на самом деле.
Нет, конечно, хотя с другой стороны, безусловно, такого рода мера, она позволит просто более мобильной быть той самой, так сказать, интеллектуальной силе, которая могла бы действительно работать, скажем, в России. И это, кстати сказать, то, что называется... охота за головами, и это, в общем, то, что дает любой стране большое преимущество конкурентное. Но, к сожалению, мы пока в этой борьбе проигрываем.
Еще одно новшество, опять цитирую «Коммерсант». Авторы проекта собираются применить и западную миграционную практику, при которой страны могут ограничивать приезжих по странам происхождения. К примеру, Великобритания ограничивает въезд граждан Болгарии и Румынии. При этом Сергей Градировский сообщил «Коммерсанту», что одним из элементов нейтрализационного коридора системы поощрений и фильтров для приезжих может стать система лотереи, принятая, например, в США. Вот такая точка зрения. Как вы считаете?
Понимаете, опять же, я вот хотел, что Дмитрий уже сказал, я не очень уверен. Понимаете, беда-то в том, что для тех граждан, скажем, которые до сих пор остались, да, с бывшими советскими паспортами, они вряд ли эти баллы наберут. Да? То есть у них, это, как правило, люди в возрасте, да, как правило, уже не обладающие таким мощным статусом, наверное. А вот как раз те, на которых вроде бы направлена эта вся идея, да, они очень, может быть, не будут подавать. Еще раз, действительно, я думаю, что сегодня российское гражданство уже не такое великое счастье, какое оно там было, например, там 10-15 лет назад. Поэтому я боюсь, что не случится ли так, что эта лотерея будет не востребована.
С грин-картой все понятно, с американской, да? То есть человек получает эту грин-карту и попадает в страну с высокоразвитой экономикой, где он в любом случае сможет зарабатывать нормальные деньги. У нас это далеко не так очевидно. Ну, может быть, нам требуется, не знаю, какие-нибудь туркменские нанотехнологи или узбекские, да, или представители каких-то других вот модных профессий. Но на самом деле вот человек выиграл грин-карту, получил это счастье. И что? Его не возьмут на работу сразу на этом основании в «Газпром» или в какую-нибудь еще, тем более в государственную какую-то структуру. И окажется, что вовсе не факт, что при этом он найдет, что при этом он будет востребован с этой грин-картой и найдет реально высокооплачиваемую работу в России.
Я хотел бы обратить еще на другое, то, что вот из стран, которые предлагаются, да, вот то, что мы говорили, будут отсеиваться какие-то страны, из которых иммигрантов точно там будут ограничивать. Это то, что практика, то, что Великобритания из Болгарии, например. Ну, сейчас мы потом чуть-чуть попозже продолжим.
Чуть-чуть отсеивать попозже. Великобританию. Это хорошая идея.
А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: «Мать-одиночка. Жертва обстоятельств или сознательный выбор». Гости: профессор Института практической психологии и психоанализа Александр Черников и директор психологического клуба «Пространство» Ольга Широкова. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в 1:00 ночи и в 6:00 утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия перечислила российской компании «Газпром» 190 миллионов долларов в рамках погашения имеющейся задолженности за поставленный газ. В дагестанском городе Буйнакск убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел подполковник Абдул-Маджид Расулов. В Махачкале во время милицейской спецоперации убит подозреваемый в терроризме. Еще трое задержаны. Вице-губернатор Сахалинской области Виктор Нагорный, подозреваемый в незаконном предпринимательстве, подал в отставку. Против чиновника возбужден ряд уголовных дел. На Сахалине местные власти решили эвакуировать из пострадавшего от землетрясения города Невельск детей и тяжелобольных. В четверг на юге Сахалина жертвами землетрясения силы около 7 баллов по шкале Рихтера стали 2 человека. Десятки пострадали. В Краснодаре в Мировом суде Прикубанского округа проходят очередные слушания по делу Сони Кулевец, которая из-за ошибки врачей в грудном возрасте лишилась руки. В Свердловской области спасатели нашли 2 школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. Сегодня вертолетом МЧС девочки доставлены в город Ивдель, где им окажут первую помощь. В американском городе Миннеаполис приостановлена спасательная операция на месте обрушения моста через реку Миссисипи. Водолазы планируют вновь спуститься под воду с наступлением светлого времени суток. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении южнокорейских заложников. Британские власти сообщили о смерти одного из подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту города Глазго. 27-летний Кафил Ахмед скончался от ожогов, полученных после того, как автомобиль, в котором он находился, врезался в здание аэропорта и загорелся.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем концепцию нового законопроекта, подготовленного в Совете Федерации, который вносит радикальные изменения в миграционную политику России. От налоговых послаблений для мигрантов до разрешения им принимать участие в российских выборах. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте как бы подведем итоги небольшие относительно этой концепции. Как вы считаете, вот по очереди, вначале Дмитрий Дубровский, потом Дмитрий Мотыч, как вы считаете, в конечном итоге, в случае принятия этого закона, может измениться общая ситуация в стране? Может ли уменьшиться вот то напряжение межнациональное, которое постоянно, о котором говорят правозащитники? Это потом мы обсудим непосредственно. Вот что вы думаете, Дмитрий?
Ну, с одной стороны, правильно, что вопрос межнациональных – это вопрос, прежде всего, социально-экономический. И в этом смысле логика приятное, да, что люди в этом сторону начинают думать. Проблема только в том, что этот закон, он немножечко упростит ситуацию, если то, что заложено в концепции, будет реализовано. Вот это очень важно, если. Я думаю, что он упростит ситуацию только для очень небольшой категории граждан. То, что тоже, в общем, хорошо, но только я думаю, что это будет касаться исключительно вот очень небольшой категории граждан, которые хотят получить образование в России. Например, из Казахстана очень большая, до сих пор очень хорошая, большая образовательная миграция. И в этом смысле людям будет просто проще. И это хорошо. Да? Вообще должно, людям должно быть проще передвигаться, получать образование, и это хорошо для России, это хорошо для рынка образовательных услуг в России, для развития образования, для развития контактов и так далее. Я думаю, что все остальные миграции этого касаться не будет, потому что вряд ли то большое количество граждан других стран, которые приезжают в Россию зарабатывать деньги, будут проходить через эту процедуру, поскольку им это просто не надо. У них явно другие, так сказать, сезонные, там, или, у них просто другой тип миграции, вряд ли это законно закроет.
Дмитрий Мотович, что вы думаете?
Я думаю, что сам по себе закон, возможно, идея хорошая, потому что надо же что-то делать. Но неплохо бы еще, чтобы вот левая рука понимала, что делает правая. Потому что, с одной стороны, мы на государственном уровне внедряем и уже довольно успешно внедрили в головы гражданам мысль, что все вокруг нашей страны по периметру враги, сволочи и завистники. Теперь мы говорим: дорогие враги, сволочи и завистники, welcome. Приезжайте, значит, к нам, мы вас здесь что, побьем, как бы, да? Или... То есть некоторая такая шизофрения получается, да? С одной стороны, мы их вот как бы не любим, да, с другой стороны, они нам нужны, и мы их привлекаем. Боюсь, что эта вот шизофрения на низовом уровне, так сказать, у отдельных граждан может вылиться в разнообразные неприятные ксенофобские последствия.
Я бы сказал, что в этом смысле наша власть очень часто мне напоминает такого, знаете, свихнувшегося немножко дракона, где одна голова с другой не разговаривает, поскольку та вторая с третьей дружит. В этом смысле закон действительно ведь сделан людьми достаточно профессиональными. Я хорошо знаю этот Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа, одно из немногих действительно очень сильных think tank, да, исследовательских центров в России, и Сергей Градировки персонально. Но я просто боюсь, что здесь мы говорим о разных, да, вещах. В данном случае это как бы либеральная часть нашей власти, да, или каких-то трендов, которые в ней есть. А то, о чем вы говорите, Дмитрий, это скорее вот из другой части, да, не будем называть какой.
Хорошо, я хотел бы повести выдержки из статьи, опубликованной в газете «Новое известие». Эта газета опубликовала выдержки из доклада Московского бюро по правам человека, посвященного проблеме расизма, ксенофобии и этнической дискриминации в России. Я цитирую: «Всего в России, по данным специалистов Московского бюро по правам человека, в течение первого полугодия 2007 года было зафиксировано более 120 случаев нападений и конфликтов на почве ксенофобии, в результате которых погибли 35 человек. Это, отмечают правозащитники, практически в два раза превосходит статистику соответствующих 6 месяцев 2006 года. Чаще всего жертвами отечественных националистов в этом году становились выходцы из Азербайджана, а также узбеки и таджики. Однако в числе потерпевших есть и англичане, афганцы, индусы, йеменцы, вьетнамцы, цыгане, иорданцы и палестинцы. При этом авторы доклада отмечают, что за год нападения скинхедов стали более жестокими. Если раньше стычки на национальной почве заканчивались избиением, то сейчас все чаще они приводят к гибели жертв». Конец цитаты. Дмитрий Дубровский, чем вы объясняете это?
Ну, здесь ведь по-разному можно объяснять. Дело в том, что, с одной стороны, как известно, есть ложь, большая ложь и статистика, да? На самом деле, я вспоминаю, мне приходилось знакомиться со статистикой преступлений на почве ненависти в Соединенных Штатах Америки, и меня очень поразило, что количество различных преступлений, инцидентов на почве ненависти в Калифорнии в 100 раз больше, чем в Техасе. Я спрашиваю: ребят, не может быть, что в Техасе так мало, а в Калифорнии так много? Нет, говорит, просто мы в Калифорнии фиксируем все, а в Техасе, чтобы один случай зафиксировать, нужно пройти все муки ада. Потому что Южный штат — очень большая проблема расовой сегрегации до сих пор. И, в общем, дискриминация, не сегрегация, а дискриминация. То же самое история со статистикой. Я думаю, что реально, мне сложно оценить, но реально возбуждается уголовное дело именно по статье о межнациональной розни, по 282, имеющей, так сказать, такой состав преступления, я думаю, что в одном случае из 50, а то из 100. Потому что по многим причинам, об этом можно долго говорить, как правило, возбуждается дело по хулиганству. Это и проще доказывается, и не нужно вступать во всякие идеологические проблемы. А кроме того, ведь и отчетность тоже над любым следователем, над любой милицией висит, потому что если это прокурорская статья, да, следователь прокуратуры, понимает, что если он возбудил уголовное дело по, там, кто-то там хулиганка, ну и хулиганка, ну и хорошо, много хулиганства, да. А представляете, что такое, если это межнациональная рознь? Это сразу пристальное внимание Генеральной прокуратуры. Зачем мне это надо? Я, чтобы я на свою голову имел все эти неприятности, зачем мне это надо? Я лучше осудят человека там по хулиганке и все. Поэтому я думаю, что эти 120 случаев по всей России это смешно. Но я думаю, что у нас в Петербурге и в год гораздо больше.
Но эти цифры замечательно сочетаются с тем, о чем мы говорили в первой части нашей программы, да, то есть, дорогие гугеноты, говорила Екатерина Медичи, приезжайте к нам в Париж, мы вам устроим чудесную Варфоломеевскую ночь. Призыв приезжать сюда, получать российское гражданство, чтобы потом получить по голове от какого-нибудь бритоголового парня, да, это замечательная идея.
Это, кстати, касается и образования, безусловно, потому что люди, что, люди должны приезжать, вспомните вьетнамского студента, вспомните африканских студентов. Вот, пожалуйста, приезжайте в Петербург, дорогие, как бы, мы вас мы вас, так сказать, будем радостно добавлять вам баллы, и мы вам грин-карту дадим, но только мы вам безопасность не обеспечим, и так нормально.
Хорошо, звонки. Георгий, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте. Я часто встречаюсь в электричках. Вот вчера, например, они садятся в Сестрорецкий и слезают в Лисимнасу. Видимо, на стройке работают. Но у них почему-то не агрессивный, а наоборот, скорее забитый вид. Но единственное, что надо следить, чтобы не было среди них спидоносцев, туберкулезников, венерических и террористов. А так, со временем, по-моему, Россия будет населена буквально. Это неизбежный исторический процесс. Спасибо.
Еще, чтобы спидоносцев, террористов и так далее не было бы среди тех, кто уже является гражданином России. Ну, для начала, так сказать, себя начать.
Ну, давайте все-таки будем аккуратнее. Во-первых, люди, живущие с ВИЧ-СПИД, не являются по международным нормам, не могут иметь ограничений в передвижении.
Верно, да.
Это раз. А во-вторых, ну, конечно, хорошо бы, да, безусловно. Но только, опять же, вот проблемы с террористами, да, вот товарищи, которых уничтожали в Узбекистане, тоже были квалифицированы как террористы. Хотя это люди, которых на улицах расстреливали, безоружные люди, которых расстреливала армия. Их тоже президент Узбекистана назвал террористами, да. Вот очень важно только понимать, кого мы, собственно, называем террористами и на основании чего. Поэтому здесь надо, конечно, это помнить.
Мне вначале показалось, что Георгий из Петербурга имел в виду скинхедов, которые ездят в электричках. Иван Петрович, Ленинградская область, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости. Я хотел обратить ваше внимание на то, что всем людям, даже средней квалификации, совершенно очевидно, что тогда, когда происходит такое расслоение непомерное общества, и когда люмпины, образующиеся, направляются на ненависть национальную, вместо того, чтобы направлять на тех злодеев, которые сделали их люмпинами, они становятся зверьми. Но это полбеды. Я, как участник войны, как профессор, могу вам сказать, что мне эти скинхеды и вся эта мерзость ненавистны, потому что они напоминают мне немецких фашистов, которые вели себя точно так же по национальному признаку. И ужас состоит в том, что если мы теряем сегодня дружеские отношения с дружескими странами, то после того, как мы натворим вот эти безобразия с людьми других этносов, мы потеряем Кавказ, Среднюю Азию и, в общем, Россию, как многие проектирует, останется только на уровне Садового кольца. Вот мне кажется, что вы все время в беседах уходите от корней социально-экономических вот этой лютой злобы вот этих люмпинов молодых, которых одевают, обувают и дают оружие. До свидания.
Вы знаете, это такой миф интересный, что скинхеды, например, это такие вот люмпины, которые лишились всего, которых вооружают, кормят и натравливают. Вот реальное наблюдение за ними, в том числе и включенные коллег моих, показывают, что большинство скинхедов вообще из вполне себе обычных семей, не сказать, что богатых, но и не сказать, что бедных.
Много студентов.
Очень много студентов, причем технических вузов, очень много старшеклассников, обыкновенных школ, между прочим, даже элитных иногда. И я бы сказал, что вот, безусловно, проблемы, так называемые межнациональные, они по преимуществу социально-экономические, да, но не настолько впрямую. Слишком просто было бы считать, что решение социально-экономических проблем автоматически будет означать исчезновение вот этой вот самой расовой религиозной ненависти. В Соединенных Штатах Америки, где экономическая ситуация, дай бог, каждому, так сказать, каждой стране, Эта проблема, тем не менее, остается одной из самых актуальных. Причем для некоторых штатов она, я бы сказал, актуальна до сих пор, потому что, ну, не знаю, в Южных Штатах мне там показывали фотографии еще в 50-х годах сохранившиеся таблички, там, не знаю, там, автобусы для белых или там только для белых скамейки. Поэтому я думаю, что это не только с этим связано. А то, что вам напоминает это нацистов, так ничего удивительного. Они и есть, вообще говоря, неонацисты. К сожалению, очень мало об этом говорят, как ни странно. Вот говорят скинхеды, там, не знаю, там, межнациональная рознь. Да нет, просто неонацисты. И это надо признать. В стране есть довольно серьезное, довольно активное и быстро развивающееся неонацистское движение.
Самое интересное, что в общественном сознании... Да, кстати, я хотел сказать, что совершенно справедливо сказал слушатель насчет потери Кавказа, Средней Азии. Собственно, в обыденном сознании можно считать, что мы их уже потеряли на ментальном уровне, потому что очень часто приходится слышать фразу, обращенную к гостям с юга, да, вот «здесь вам не Кавказ, здесь Россия». То есть это уже глубоко разделено. И еще один любопытный, так сказать, феномен в сознании, вот то, что говорил Дмитрий о неонацизме, да, безусловно, это неонацизм, и он очень своеобразно воспринимается. Он почему-то у многих людей как-то получает некое поощрение. Мне вот передали замечательную совершенно фразу на процессе вот по делу Тимура Кочеравы. Адвокат одного из обвиняемых сказал родителям Тимура: «Ну, вы же понимали, что ваш сын встал на скользкий путь антифашизма?»
Ничего вот себе.
Замечательная...
Мразь какая. Знаете, я бы еще хотел сказать одну вещь. Мне кажется, что вот это вот расслоение, оно не случайно. Есть такая очень известная фраза, что не может быть в стране победивший фашизм фашизма. И все, да, ну не может быть.
Да, а вот слушатель нам пишет: добрый, Кочерава сам виноват случившимся. Играя на национальных чувствах, он спровоцировал на себя нападение. Его пример должен послужить другим, как поступать не надо.
Ну вот это замечательному слушателю я хочу ответить, что вот Тимур, предположим, вообще никогда ни в каких там, акциях, которые действительно эти фашисты иногда устраивают, в отношении нацистов не участвовал, он был исключительно пацифистом, мирным человеком. И в чем он играл в национальных чувствах, я очень хотел бы понять.
А здесь уже надо отдать должное средствам массовой информации, которые его представили чуть ли не как национальным героем, именно антифашистом. И бог знает, что о нем писали на самом деле.
Ну, это да.
А вот что правозащитники, как ссылаются на правозащитников «Новые известия». Такой резкий рост преступления, цитирую, на почве ксенофобии, в этом году авторы доклада связывают в первую очередь с пропагандой национальной ненависти, которая в настоящее время заметно активизируется в связи с приближающимися парламентскими президентскими выборами. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу? Мы буквально только что получили данные с первого, точнее, с одного закрытого съезда Дугинского Евразийского союза молодежи. И вот я что там обсуждалось, я тоже процитирую, это интересно. На съезде была заслушана закрытая информация, полученная от представителей специальных, в кавычках, структур, сообщающая о том, что по заказу беглых олигархов Березовского, Гусинского и Невзлина их представители в России, Станислав Белковский и Александр Поткин, готовятся в ближайшее время выдвинуться в Приволжский федеральный округ, дабы спровоцировать межэтнические столкновения между татарами, башкирами, русскими и другими народами, и тем самым взорвать Поволжье, дестабилизировав ситуацию в регионе. В связи с этим съездом было принято решение создать самарский батальон самообороны, включив в него представителей силового крыла Башкирского союза молодежи, входящего в состав ЕСМ, и объявить Поволжье зоны повышенного внимания. А что вы думаете вот по поводу этого?
Ну, что тут думать? Широко шагает безумие по стране. Не только во власти, но и вот на таком уровне. Картина, конечно, совершенно апокалиптическая. Но самое это забавное, что вот это же надо, какая могучая силища этот Березовский.
Это
страна
везде
его боится. Это просто фантастика.
Он уже, я так подозреваю, что он уже абсолютно во всем виноват, включая там, не знаю, сливные бачки, видимо, тоже Березовский попортил. И лифты тоже. Вы знаете, это вот в одной детской книжке, в эстонской переводной, в детстве мне приходилось читать замечательную фразу: «Для поддержания тишины выделены специальные крикуны». Вот это вот создание специального силового ведомства Башкирского союза молодежи по недопущению межнациональных столкновений, я очень боюсь, может привести именно к этим национальным столкновениям. Потому что я сильно слабо себе представляю, чем будет заниматься батальон, да, силовое ведомство, по логике своей, молодежи, которая будет, не знаю, ходить по улицам и что. Вот мне просто кажется, что это вот те самые крикуны.
Илья, Петербург, пожалуйста.
Алло, добрый день, уважаемые присутствующие. У меня такой вопрос. Вот как вы прокомментируете ситуацию с гражданами России, которая обстоит у нас на сегодняшний день? Если ты, допустим, из другого региона, то чтобы приехать в тот же Санкт-Петербург из Пскова, ты должен носить или регистрацию, или билет, даже постоянно ходить. Или иначе тебя, так же, как и любого гастарбайтера, могут забрать в милицию, депортировать и что угодно. Не является ли это конституционным нарушением прав?
Спасибо, Илья, хороший вопрос. Да, спасибо, Дмитрий Дубовский, пожалуйста.
Безусловно, является... Это чудовищное нарушение Конституции, которое регулярно происходит с попустительства, в том числе и городских властей, к сожалению, потому что то, что у нас называется регистрацией, де-факто является пропиской, и потому что с этой пропиской увязывается режим как бы юридический. Между прочим, эта шизофрения, о которой говорил Дмитрий, она очень часто вылезает даже вот в реальных действиях и высказываниях сотрудников милиции, которые, например, говорят о гражданах Дагестана как нелегальных мигрантах. Этого не может быть в принципе, потому что это территория Российской Федерации. Да? Люди вольны на территории России передвигаться везде и жить везде, где они хотят. Но, к сожалению, тут режим регистрации, который существует в России, это режим антиконституционный. Он противоречит абсолютно всем. Но он является наследием советской системы прописки, когда милиция очень любила, чтобы человека можно было прибить к определенному месту, да, как в крепостном праве, и, так сказать, искать его на нужном месте. К сожалению, это до сих пор так. И более того, к сожалению, антиконституционным является, например, увязывание режима регистрации с предоставлением работы или увязывание режима регистрации с предоставлением медицинской помощи. У нас на этот режим регистрации завязано практически все. И это, к сожалению, до сих пор является основанием таким.
Ну, и хорошо видно, как работает наша милиция. Любой, кто ездит в метро, может обратить внимание, что поднимаешься по эскалатору, стоят эти бравые ребята и четко вычисляют, у кого проверяют документы, исключительно по этническому признаку.
Да.
Не только кавказцев, там, молдаванцев. У них глаз абсолютно наметан на то, чтобы определить национальность. Это готовые эксперты. Ну и понятное дело, что это не имеет никакого отношения к... охране правопорядка, то есть они не проверяют тех, кто может представлять реальную опасность. Я, по-моему, на последнем марше «Не согласны», где мы работали, там был такой мужичок весь в черном с огромными сумками, перемотанными изолентой. Когда мой коллега обратился к милиционеру, говорит, проверьте, да ну нафиг, сказал милиционер, еще рванет.
Мне в этом смысле очень всегда нравилось такое житейское вполне наблюдение, меня всегда умиляло, что проверяют документы при выходе из метро. Это как вот вообще с точки зрения борьбы с терроризмом? У нас нормально? Не при входе, заметьте. При входе можно слинять, а при выходе ты куда с этого эскалатора сбежишь? Вот они там и стоят.
Ефим, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Да-да, вы знаете, я хотел сказать вот что. Ведь политика внутри страны всегда определялась властью. Милиция — это представители власти. И, естественно, народ видит, кого они задерживают, кого они штрафуют. Вот. И кроме этого, мы воевали против кого после Великой Отечественной войны? Где были инциденты? Против поляков, чехов, правильно, против, ну, где-то около 15 всяких. Все для нас чужие. Вот вы здесь спросите вот любого проходящего, есть у него знакомые иностранцы? В лучшем случае это люди из бывшего Советского Союза. А насчет того, что Советский Союз ушел, он никуда не ушел, он возвращается семимильными шагами. Понимаете? И все это делает власть. Вот отсюда появились эти скинхеды. Против кого часть из них воевала? Против кавказцев? Кого они ненавидели? Евреев? Легально ли государство многих не допускало на определенные места, на определенные вузы? То, что у нас сейчас какие-то евреи есть у власти, есть олигархи, это декларативные, специально поставленные люди. Это же все понятно. Мы возвращаемся семимильными шагами в Советский Союз. Основная задача, чтобы не было гражданской войны, чтобы была великая Россия, а привлечение людей для того, чтобы заселили. Как они будут жить? Чем они будут питаться?
Я бы так сказал, поправил бы уважаемого слушателя. Мне кажется, мы возвращаемся не в Советский Союз, а в Совок. То есть то немного хорошего, что было в Советском Союзе, вот оно как раз не возвращается. Ни бесплатное образование высшее, ни бесплатная медицина, там, ни бесплатные пионерские лагеря. Вот это все как раз не возвращается. А вот возвращается вся эта трескотня, все это вот надутое величие. Вот это вот, пожалуйста, сколько угодно.
Ну, я бы только хотел добавить, что не надо демонизировать власть. Власть, она вообще, говорит, не всесильна. Она всесильна тогда, когда население совершенно четко голосует за то, что, значит, предлагает власть. Население, Ефим, к сожалению, проголосовало, да? Вот в свое время она проголосовала в большинстве своем за те действия, которые символически означали возвращение Советского Союза. Я имею в виду гимн, конечно. Вот понимаете, когда люди согласны под гимн Советского Союза, так сказать, вставать и петь эти самые там, правда, измененные слова, уже третий раз, да, сначала про Сталина пели, потом, значит, про Ленина, теперь, значит, соответственно, про великих предков. Но, тем не менее, это, да, это вот такое возвращение империи, империя камбэк, и это, между прочим, к сожалению, еще упирается в те реальные национальные проблемы, которые империи на самом деле противоречат. Потому что, вообще-то говоря, империя, как идея, вот если сейчас не брать те реальную империю, да, российскую, которая была, да, с ее последнее время, она вообще говоря индифферентна к национальным различиям. Она, в принципе, интересуется персональной лояльностью к императору, да, в отличие от национального государства, где люди должны, так сказать, быть более связаны друг с другом, какими-то национальными чертами. Но, к сожалению, та империя, которая возвращается, это не та империя. Это именно, так сказать, вот тот самый совок, о котором Дмитрий говорит.
Дмитрий, а как же объясните последние результаты социологического исследования, данные Левада-центра, где выяснилось, что за последние 12 лет сейчас в России более 60% граждан, то есть самый высокий уровень, считают, что власти, люди, находящиеся во власти, думают только исключительно о своем материальном, улучшении своего материального положения и о карьере.
А вы знаете, это парадокс, но я думаю, что всех это устраивает. До тех пор, пока... логика вполне простая. Мы живем, мы их никого не трогаем, пусть они нас не трогают. То есть у нас такой, я бы сказал, негативный общественный договор. Вот когда позитивный, это когда мы с властью договариваемся, как вместе жить, да? А у нас такой негативный, как вместе не жить? Ну, такой мягкий бархатный развод с властью, да? Они там где-то своими делами занимаются, мы здесь своими. И наша главная задача, чтобы они нас уже не кантовали, как бы. Вот так мы живем замечательно.
Ну, это тоже очень советский как раз.
Безусловно,
подход.
Да, да.
Сергей, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте. Вы знаете, вот эту вот тему, она как раз затрагивает... так сказать, саму тематику, вот наша конституция современная, сегодняшняя, она все-таки подразумевает в первую очередь какой-то демократичный такой, вроде бы она демократическая сама по себе, но в итоге вот любое начинание какое-то, вплоть до того, что вот вы сейчас обсуждаете массовое переселение сюда, оно как бы негативно сказывается на самых незащищенных слоях нашего населения, в частности вот на престарелых. Посмотрите, что сейчас творится в других городах. Казалось бы, такой профицит денежной массы от нефтебизнеса, и люди буквально вот, я не знаю, едва сводят концы с концами, это в смысле хорошей золотой нормы. А остальная масса вот стариков, вот я поездил по городам, вообще жалко, людей просто становится. Отдали, так сказать, работу, проработали всю жизнь, люди не имеют ничего абсолютно над головой. Кто о них-то будет думать, вот в принципе. И плюс еще масса, я ничего против, так сказать, не имею, против людей, которые нормально работают и все прочее. Но ведь кто приезжает, они ведь как раз вот негативно сказываются, в смысле, людей, которые прожили свою жизнь, которые живут на пенсии, не могут найти никакую работу, понимаете?
Да-да, да, понятно, Сергей. Давайте подведем итоги по полминуты буквально, Дмитрий Дубровский.
Ну, я бы сказал так, что, к сожалению, в результате, да, все наши разговоры, так сказать, и о миграции, и о проблемах миграции, и о проблемах принациональных отношений, в общем, скатываются к уровню развития демократии в стране. Выясняется, что, оказывается, демократия нужна не для того, чтобы лозунги какие-то красивые, да, а для того, что демократия, это все-таки выясняется, право человека, это та идеология, которая обеспечивает людям максимально комфортное существование в реальной стране. Вот это как раз то, чего у нас очень не хватает. И мне кажется, что любые, при хорошей даже конституции, да, отсутствие демократии как раз низводит все хорошие инициативы, в общем, до некоторых, сказать, абстрактных идей.
Дмитрий Мотович, очень коротко.
Ну, исполнение инициатив таково, что вот сейчас, например, в нашей газете пытаются пришить разжигание межнациональной розни за то, что на карикатуре была изображена свастика. Ну, тогда нужно запрещать и кукрыниксов, вот, и запрещать фильм «Рома. Обыкновенный фашизм» и так далее. То есть пока прокуратура будет бороться с карикатурами, а не заниматься своим прямым делом и бороться с реальным разжиганием межнациональной розни, никакие даже самые хорошие законы работать не будут.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель газеты «Петербургский час» Дмитрий Мотович и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В
В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Белоруссия решила рассчитаться с «Газпромом». Оппозиционная активистка из Мурманска Лариса Араб по-прежнему остается в психиатрической больнице. Жители двух поселков Челябинской области пытаются помешать закрытию заводов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.